Часть 9. Анализ души, воля. Глава 1. Воля христианина. Воля человека – это орган, посредством которого он принимает решения. Желать чего-то или не желать, избирать что-то или не избирать – это типичное решение воли. Воля – это рулевое колесо, посредством которого человек плавает по волнам своей жизни. Волю можно рассматривать в качестве подлинного «я» человека, потому что она отличает его. Ее действие – это действие человека. Если мы говорим «я хочу», это наша воля, которая выразила себя таким образом. Если мы скажем «я хотел бы», «я решаю», это опять-таки воля, которая заявляет о себе. Наша воля действует от имени всего человека. Наши чувства выражают лишь то, что мы ощущаем. Наш разум говорит о том, что мы думаем. А вот наша воля выражает то, что мы желаем, что мы хотим. Следовательно, это самая влиятельная часть нашей личности. Воля проникает глубже наших чувств и нашего разума. Если мы стремимся к духовному росту, нам не следует оставлять нашу волю вне нашего познания. Многие совершают ту ошибку, что рассматривают религию как дело чувств. Они полагают, что религия успокаивает или способна облагодетельствовать наши чувства. Другие же утверждают, что религию следует сочетать с разумом, а потому ее рассматривают исключительно как дело чувств. Они принимают единственный только род религии – религию разума. Обе эти категории не знают, однако, того, что истинная религия по существу не нацеливается ни на чувства, ни на разум, но она пытается даровать жизнь человеческому духу, а воля человека полностью подчинится воле Божьей. Наши религиозные переживания весьма поверхностны, если они не родят в нас готовности добровольно принять всего плана Божьего. Что пользы человеку, если его воля на духовном жизненном пути никогда не воспринимала истинных знамений подлинной благодати или если воля его никогда не испытывала прикосновений? Истинное и совершенное спасение избавляет волю человека. Все остальное, что недостаточно для полного избавления человеческой воли, совершенно напрасно. Все прекрасные чувства и светлые помышления принадлежат исключительно к внешней сфере. Человек может обрести радость, утешение и мир в своей вере в Бога. Он способен осознать величие Божье и собрать удивительные познания. Но вот может ли он найти истинное общение с ним, если воля его не составляет единого целого с Божьей волей? Соединение человеческой воли и Божьей воли создает истинное единство. Поэтому верующий после того, как он получает новую жизнь, должен обращать свое внимание не только на свою интуицию, но еще и на свою волю. Свободная воля. Если мы рассуждаем о человеке и об его воле, тогда нам следует обратить особое внимание на то, что у человека имеется свободная воля. Это значит, что человек является суверенным, что у него имеется суверенная воля. Ей не следует ничего навязывать, во всяком случае того, чего она не может принять. К тому, что она отвергает, ее не следует принуждать. Свободная воля обеспечивает за человеком право свободно решать. Она не является игрушкой, потому другие не могут нагибать ее. Она несет ответственность за свои действия. Воля в человеке определяет все его внутренние и внешние дела. Она не направляется автоматически внешней силой, в ней пребывает тот принцип, который определяет ее действия. Таково было состояние человека, когда Бог сотворил его. Человек, которого сотворил Творец, не был чем-то механическим. Вспомним то, что сказал ему Бог. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2:16-17. Как Бог дал человеку это повеление? Бог клялся, запрещал, но Бог не проявлял над ним насилия. Если благоугодно будет Адаму повиноваться и не есть от запрещенного плода, то такова будет его воля. Если же он не станет внимать этому повелению, если он будет все-таки есть от запрещенного плода, то Бог не воспрепятствует ему. Такова свободная воля человека. Но Бог возложил на человека ответственность, даровав, однако, ему право совершить выбор в силу своей неограниченной воли. Бог не создал такого человека, который не мог бы решать, грешить, не мог бы красть, не мог бы поднимать мятеж. Если бы он поступил таким образом, тогда человек превратился бы в какую-то машину. Бог мог советовать, запрещать и повелевать, а вот ответственность за то, будет ли человек слушать его, не будет ли слушать, возлагалась целиком на самого человека. Только из любви Бог заранее даровал свою заповедь, но по справедливости он не принуждал человека делать то, что он не желает делать. Богу надо согласие человека на то, чтобы он повиновался Богу, потому что Бог никогда не принуждает его. Конечно, Господь в состоянии пользоваться обилием мероприятий, которые в его распоряжении, однако, если человек не согласен, Бог не в состоянии осуществить своих намерений. Это чрезвычайно важный принцип. Мы будем еще говорить о том, что Бог никогда не действует вопреки этому принципу, а вот злые духи постоянно действуют вопреки ему. Поэтому таким образом мы можем отличить то, что от Бога, и то, что не от Бога. Грехопадение и избавление. К сожалению, человек пал. И по причине грехопадения свобода потерпела огромнейший урон. И могу даже сказать, что во всей вселенной теперь проявляются две могучие и противные друг другу воли, силы воли. С одной стороны, это святая и совершенная воля Божья, с другой – пагубная и производящая погибель, сопротивляющаяся Богу воля сатаны. А вот между ними возвышается суверенная, независимая, свободная воля человека. Если человек прислушивается к сатане и возмущается против Бога, тогда он отвечает на волю Божью вечным «нет», а на волю сатаны пребывающим «да». Но так как человек пользуется своей свободной волей, чтобы оказаться на стороне сатаны и его воли, то волю его сатана захватывает в свой плен. Вот поэтому действия человека подчиняются с тех пор воле сатаны. Если человек не попытается избавиться от такого подчинения, тогда воля его так и останется под господством врага. В таком падшем состоянии верующий оказывается настроенным плотским образом. Этот плотской образ помышлений, посредством которого и воля его, и другие сферы его жизни оказываются под господством сатаны, крайне испорчен. Как же может родиться из такой омраченной воли что-то, что было бы угодно Богу? Даже поиски Бога у человека, рождающиеся его плотью, не обладают никакой духовной ценностью. В таком состоянии он способен изобретать различные виды поклонения Богу. Но все это соответствует лишь его собственным представлениям. Все это имеет только вид мудрости в самовольном служении, Колоссянам 3:23. Бог не может принять этого. Нам необходимо осознавать, что всякое богослужение, даже если человек принял от Бога новую жизнь и служит ему в этой жизни, является ничем иным, как делом плоти. Даже намерение служить Богу и даже страдать ради Него совершенно бесценно. Наша воля абсолютно ничтожна до нашего возрождения, даже в том случае, если мы обращаемся к добру и к Богу. Не то, что падший человек готов был бы делать для Бога, а единственно то, что желает Бог, чтобы он совершил ради него и для него, обладает ценностью в очах Божьих. Человек может планировать для Бога множество примечательных дел, может даже совершить их, но если они не исходят от Бога, тогда это только своевольное служение Богу. Сказанное касается и избавления. Если человек живет по плоти, то Богу не бывает приятным его желание быть спасенным. Мы читаем Евангелие от Иоанна. «А тем, которые приняли его верующим во имя его, Бог дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанна 1:12-13. Человек не рождается свыше, потому что такова его воля, то есть по своему собственному желанию. Ему необходимо родиться от Бога. Сегодня у многих христиан извращенные представления относительно того, кто может быть определенно хорошим учеником Иисуса, если только пожелать приобрести спасение и попытаться ходить путем спасения, путем жизни. Нет ведь ничего лучше такого желания. Однако Бог так и говорит, что воля человека не в состоянии чего-либо достичь в отношении возрождения и других установленных Богом дел. Многие верующие не могут понять того, почему в Евангелии от Иоанна в 1 главе сказано о том, что воля человека бесполезна, если книга Откровения заканчивается следующими словами: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22:17. Все это выглядит так, будто сам человек несет ответственность за свое избавление. Разве сам Иисус не сказал, почему иудеи не спасены? «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь» – Иоанна 5:40. И в данном случае, как будто ответственность за то, погибнет ли человек или спасется, возлагается на волю человека. Обладают ли эти кажущиеся противоречия каким-то значением? Объяснение этого момента послужит нам к лучшему пониманию того, что Бог требует от нас, как от христиан. Мы знаем, что Бог хочет, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Петра 3:9, 1 Тимофею 2:4. Не наша проблема, кого Бог спасет, а кому попустит погибнуть. Наша проблема заключается в том, какое положение грешник займет по отношению к воле Божьей. Если только он решит быть христианином потому, что он по природе расположен к религиозности и презирает мир, или потому, что посредством своего прощения он готов будет влиять на окружающий мир и на своих близких, то он также далек от Бога и от его жизни, как любой другой грешник. Все разрешается вопросом, как грешник относится к воле Божьей. Примет ли он его любовь? Христос призывает его, но придет ли он к нему? Святой Дух хотел бы дать ему жизнь, но желает ли он родиться свыше? Воля его оказывается полезной только в том случае, если он избирает Божью волю. Вот и возникает единственный вопрос, как реагирует воля человека на волю Божью. Обратили ли мы внимание на различия? Если сам человек начинает искать свое спасение, он, несомненно, погибнет. Многие основатели религии принадлежат к этой категории. Но если человек, который слышит Евангелие, хочет принять его, хочет принять то, что Бог предлагает ему, он будет спасен. Первый сам производит свое спасение, второй принимает то, что Бог желает ему дать. В Евангелии от Иоанна 1 глава говорится о человеке, который сам хочет. Но вот и уже Иоанна 5 глава и Откровение 22 глава говорит о человеке, который принимает волю Божью. И потому оба эти высказывания не противоречат друг другу, но предлагают нам решительный урок. Бог хочет нам показать, что в таком величественном и важном деле, как спасение, Он не может принять ничего, что исходит от личного «я» человека, а вынужден все это отвергнуть. Если мы хотим расти духовно, нам нужно знать решительные принципы Божьи, нужно видеть те принципы, которыми Бог пользуется для нашего возрождения. Эти основные правила говорят о том, что нам надлежит двигаться вперед в нашей духовной жизни. Мы рассуждаем над одним из важнейших принципов. Все, что происходит от нас, то есть от нашей плоти, все это неприятно Богу, все это Бог не принимает. Даже если мы ищем столь возвышенного и необходимого дела, как наше спасение, то и это дело отвергает Бог, как наше собственное дело. Нам нужно постоянно уяснять себе, что Бог не смотрит на внешние проявления, хороши ли они или скверны, велики ли они или малы. Бог испытывает источник происхождения их, исходят ли они от Него или исходят не от Него. Что касается спасения, то мы не будем спасены, потому что сами этого хотим, но потому что Бог этого хочет. Сказанное касается и нашей жизни. Нам следует знать, что несмотря на то, что Бог совершает через нас, всякая деятельность, как бы похвальна она ни была, полностью лишена всякого значения. Если мы в самом начале не поймем этого важного жизненного принципа, в самом начале жизни нашей веры, нам придется бесконечно много страдать. Воля, которая послушна Богу. Что такое спасение? Иначе следовало бы сказать, это уход от себя и приход к Богу за избавлением. У спасения две стороны – отделение и соединение. Я отделяюсь от своего «я» и соединяюсь с Богом. Все, что не является целью освобождения от человеческого «я» и соединения с Богом, не является истинным спасением. Все, что не освобождает человека от его собственного «я» и не соединяет его с Богом, является суетой. Поистине, осуществляемое Духом начало охватывает освобождение от естественно-душевной жизни и вхождение в жизнь от Бога. От всего, что свойственно человеку, необходимо отказаться, чтобы новое творение могло радоваться делами, которые единственно и исключительно совершаются в Творце. Все созданное должно исчезнуть, чтобы могло проявиться истинное спасение. Истинное величие состоит не в том, что мы многим обладаем, а в том, что мы от многого отказались. Истинная жизнь может проявляться только в отказе от собственного «я». Если человек не откажется от своей собственной сущности, от своего образа жизни, тогда жизнь от Бога не получает никакой возможности проявлять себя. Наше «я» часто является врагом жизни от Бога. Наша духовная жизнь парализуется очень серьезно, если мы не откажемся от себя и не отвергнемся. Что такое «я»? Это очень трудно объяснить, мы не в состоянии описать это очень точно. Но если мы скажем, что «я» – это собственная воля, мы почти что приблизимся к цели. Сущность человека заключается в его воле, потому что она выражает то, чем является человек, чего он хочет и к чему готов. До того, как благодать совершит свое дело в человеке, все в человеке, погибший ли он грешник, спасенный или грешник, принципиально направлено против Бога. Потому что человек является пленником плоти, которая составляет резкий контраст с жизнью от Бога. Итак, спасение должно освободить человека от сотворенной плотской, душевной и естественной воли. Углубим эту мысль. Наряду с тем, что Бог дарует нам новую жизнь, обращение нашей воли к Нему является величайшим делом спасения. Мы можем даже сказать, что Бог дарует нам новую жизнь, чтобы мы подчинили Ему нашу волю. Евангелие как раз и содействует тому, чтобы человеческая воля соединилась с Божьей волей. Все, что не ведет к этому, то не достигает цели. Бог не направляет своих стрел спасения на наши чувства, то есть Он не направляет их единственно на них, на наш разум, но главное на нашу волю. Когда воля спасена, она увлекает и все остальное в сферу спасения. Случается, что человек уже до известной степени соединен с Богом в образе своих помышлений. Во многих вопросах он и чувствами своими может соглашаться с Богом. Однако самыми серьезными последствиями обладает теснейшая связь и единение его воли с волей Божьей. Это согласование охватывает собой и всякое другое единение между Богом и человеком. Что не достигает единения воли, является недопустимым. Так как все наше существо направляется нашей волей, то воля человека является той сферой его, которая оказывает самое большое влияние. Даже такой благородный орган, как дух, должен подчиниться воле. Мы будем еще гораздо подробнее говорить об этом. Дух характеризует не всего человека, потому что он только является тем органом, посредством которого осуществляется контакт с Богом. И тело не представляет всего человека, оно только та его часть, которая осуществляет контакт его с миром. А вот воля охватывает собой истинное положение, намерение и состояние человека. Она является тем механизмом в нем, который более всего соответствует ему. Итак, если воля человека не соединена с Богом, тогда все остальные связи теряют свое значение. Наше соединение с Богом совершается в два шага. Это соединение жизни и единение воли. Если мы рождены свыше, если мы приняли Его жизнь, тогда мы соединены с Ним в жизни. И подобно тому, как Бог жив посредством своего Духа, так и мы теперь живы посредством Духа Святого. Это связь жизни. Это значит, что мы имеем жизнь от Бога. Это внутреннее соединение. Но вот то, что выражает эту жизнь, является волей. Однако непременно должно наступить и внешнее соединение, соединение воли. Соединение с Господом воли – это значит иметь одну волю с Ним. Эти два соединения находятся в некотором взаимоотношении друг с другом. Ни одно из них не является независимым по отношению к другому. Единство нашей новой жизни является спонтанным, потому что эта новая жизнь является жизнью от Бога. Но единство воли не является спонтанным, а потому и далеко не таким простым, как наша воля, так как наша воля – это наше «я». Как мы уже упоминали, Бог хочет умертвить жизнь нашей души, но не ради того, чтобы отказаться от ее функций. После того, как мы соединяемся с Господом в жизни, цель наша заключается в том, чтобы обновить нашу душу и различные сферы ее, чтобы наша душа оказалась в созвучии с новой жизнью, а вследствие этого и составила одно с его волей. Так как у нашей воли столь важная функция, Бог и ищет ежедневного соединения ее со своей волей. Спасение не окажется полным, если человеческая воля не будет окончательно соединена с волей Божьей. Без этого тотального соединения «я» человека все еще будет оставаться на военной тропе с Богом. Он хочет даровать нам свою жизнь, но Он же желает также и нашего полного единения с Ним. Если мы внимательно читаем Писание, оно покажет нам, что в основе наших грехов лежит общий фактор – принцип непослушания. Через непослушание Адама все мы погибли, через послушание Христа мы спасены. Некогда мы были сынами непослушания, теперь же Бог желает, чтобы мы были сынами послушания. Непослушание – это следование своему «я», своей воле, а вот послушание – это следование Божьей воле. Цель спасения Божьего состоит в стремлении привести нас в такое состояние, когда мы отречемся от собственной воли и соединимся с Ним. Как раз в этом отношении у современных христиан очень большие недоразумения. Они полагают, что спасение означает такую духовную жизнь, которая сопровождается радостными чувствами и большими познаниями. Они проводят много времени, стремясь к различному, сообразному чувствам, опыту или воспринимаемому разумом по пониманию Библии, полагая, что эти вещи далеко превосходят все остальное. Действуя сообразно своим помышлениям или чувствам, они бродят вокруг, выполняя множество хороших, величественных и достопримечательных задач, полагая таким образом угодить Богу. Они не понимают того, что Бог не вопрошает о том, что они чувствуют или о чем думают, но Ему необходимо единственно то, чтобы воля их соединилась с Его волей. Богу угодно то, чтобы Его дети хотели того, чего хочет Он, чтобы они делали лишь то, что Он скажет. Одно только и обладает ценностью, если верующий человек вполне и окончательно отдает себя Богу и готов принять Его волю. Все остальное, что сохраняет видимость духовной жизни, все это благочестивые и блаженные чувства или мудрые идеи, но все это только внешняя видимость. К этой области следует отнести видение, сновидение, голоса, воздыхание, ревность, дела и занятость. Если верующий не решил еще в своей воле совершить течение, которое Бог ему предложил, тогда все остальное не обладает ценностью. Если мы действительно сохраняем одну волю с Богом, тогда в тот же час мы освобождаемся от всякой деятельности, которая рождена нами самими. И начиная с этого момента, для независимых действий уже нет места. Мы уже умерли для своего «я» и живем только для Бога. Мы уже не трудимся более по собственным побуждениям и в соответствии с нашими взглядами. Мы действуем только тогда, когда Бог побуждает нас к этому. Мы освобождаемся от всяких собственных действий. Такое единение, выражаясь иначе, является единением центров или новым началом. Прежде всякая деятельность сосредотачивалась на «я» человека. Теперь же все от Бога. Он не спрашивает нас о том, что мы начали, но Он спрашивает нас о том, что Он начал. Рука Божья. Так как многие верующие спасены, но еще не вполне подчинили себя Богу, то Он пользуется многими средствами и путями для того, чтобы привести их в состояние послушания. Он движет избранными своими посредством своего Святого Духа. Он дает им чувствовать свою любовь, чтобы они повиновались только Ему и желали исполнять только Его волю. Однако очень часто эти мероприятия не производят в Его детях желаемого Богом поведения. Вот поэтому Бог вынужден воспользоваться своей рукой, чтобы привести их туда, где Он хочет их видеть. Рука его действует главным образом посредством обстоятельств. Бог полагает на своих детей тяжелую руку, чтобы сокрушить их, чтобы смирить их или чтобы связать их для того, чтобы они уже не выполняли больше своей воли и чтобы они не ожесточились в своей воле. Бог доволен только тогда, когда мы всецело соединяемся с Его волей. Для того, чтобы достичь этой цели, Бог попускает нам страдать, заботиться. Он печется о том, чтобы на нашем пути оказалось множество практических крестов, чтобы, наконец, мы склонили голову свою и капитулировали. По природе наша воля весьма своевольна. Она противится тому, чтобы мы повиновались Богу, пока Он не накажет нас тяжелейшим образом. Когда же мы смиримся под могучую руку Божью, когда добровольно подчинимся воспитанию Божьему, тогда наша воля понесет последний удар, чтобы окончательно предать ее смерти. Если мы будем все еще противиться ей, тогда на нас обрушатся ожесточенные удары, которые подчинят нас господству Божьему. Бог намеревается лишить нас всего того, что является нашим личным. Все верующие, действительно возрожденные, хотят жить по воле Божьей. Некоторые публично обещают повиноваться Богу, другие же делают это в тишине. Бог проводит своих детей через множество тяжелых положений, чтобы испытать, было ли их обещание и решение истинным. Он попускает им терять материальные блага, здоровье, доброе имя, положение, работоспособность. Более того, Он лишает их чувства счастья, сознания, Его присутствия и утешения. Он вынужден показать им, что все, кроме Его воли, необходимо отвергнуть. Если такова Божья воля, нам следует подчиниться телесным страданиям и болям. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы переносить засуху, тьму или стужу, если только Ему угодно, чтобы что-то подобное оказалось нашим уделом. Когда же Он лишит нас всего, даже служения Ему, мы должны принять и это. Он хочет, чтобы дети Его осознавали, что Он спас их не ради их удовольствия, а единственно по Своей воле. В приобретениях и потерях, в радости или в страданиях, в сознании Его присутствия или в отверженности, христианам положено помышлять единственно о Божьей воле. Если бы такова была Его воля, чтобы отвергнуть нас, чего, конечно, никогда не случится, могли ли бы мы с радостью принять это отвержение? Когда грешник доверяет себя Богу в начале жизни веры, блаженство является его целью. Это разрешается ему в это особое для него время. Но после того, как он будет наставлен в течение какого-то времени, после того, как он утвердится в Боге, он вскоре узнает, что пришел к вере единственно ради того, чтобы выполнять волю Божью. Тогда он уже не заботится более о своих прибылях и потерях. Если это будет служить прославлению его Господа и отправиться ради этого в ад, то ему и к этому следует быть готовым. Это только эпизод, взятый для примера. Христианам следует, однако, знать, что они не ради себя живут на этой земле, а живут для того, чтобы исполнять волю Божью. Величайшее благословение их, высшее преимущество их, самая благородная цель их в отказе от своей испорченной воли, чтобы соединиться с волей Божьей, чтобы таким образом Бог мог выполнить желание своего сердца. Приобретение или потери, радость или боль, слава или позор страданий – все это не обладает никаким весом. Если только Всевышний будет доволен, тогда уже не имеет значения тот факт, как глубоко Он смирил нас и уничижил нас. Это единственный путь для верующего – окончательно потерять себя ради Бога. Двоякая мера. Необходимо, чтобы совершились две вещи, которые соединят нас с волей Божьей. Во-первых, Бог должен подчинить себе деятельность нашей воли, а во-вторых, Он должен преодолеть жизнь нашей воли. Очень часто наша воля подчиняется Господу только в определенных вещах. Но несмотря на это, мы ценим себя в вере достаточно высоко, полагая, что мы послушны Ему во всем. Но глубоко в сердце скрывается тайная склонность, которая появляется на поверхности, как только для этого предоставляется благоприятная возможность. Бог не только хочет ограничивать движение нашей воли, но Он хочет еще умертвить самые сокровенные наклонности ее, чтобы вполне преобразовать ее. Строго говоря, послушная воля и гармоническая воля, то есть воля, находящаяся в гармонии с волей Божьей, это два различных понятия. Послушание касается действий, а гармония – жизни, своеобразия и наклонностей. Послушание слуги проявляется в выполнении всех повелений его господина. Но вот сын, который знает сердце своего отца, воля которого едина с волей отца, выполняет повеление отца не по обязанности, а с радостью. Послушная воля сама ставит пределы своим собственным действиям. А вот гармоническая воля составляет, кроме того, одно сердце и еще одну душу с Богом. Только тот, кто живет в созвучии с Богом, способен правильно понимать сердце Божье. Человеку, который еще не достиг полного созвучия своей воли с волей Божьей, предстоит еще достигать самого высокого в своей духовной жизни. Хорошо повиноваться Богу, однако только победа благодати над плотской жизнью христианина создает полную гармонию с Богом. Только когда человеческая воля соединяется с волей Божьей, тогда христианин поднимается на самый высокий уровень своей духовной жизни. Многие верующие полагают, что они уже полностью отказались от своей воли. Однако ничто не находится так далеко от истины, как эти слова. Когда приблизится испытание или искушение, тогда им приходится убеждаться, что послушная воля – это не одно и то же, что гармоническая воля, что это, безусловно, не одно и то же, хотя мы и не противимся Богу, и не проявляем более своей воли. Кто бы ни хотел приобрести что-то для себя или что-то сохранить для себя, кто действительно не желает ни золота, ни серебра, славы, свободы, радости, преимуществ, положения и других вещей. Немногие христиане полагают, может быть, что это им все не нужно. Однако, доколе эти вещи существуют у него, он, возможно, не осознает даже, как он прилепился к ним. Однако, если он близок к тому, чтобы потерять все это, он сразу же замечает, как крепко он соединен со всем этим. Послушная воля способна во многих случаях согласоваться с волей Божьей, но раньше или позже непременно наступит могучее столкновение между жизнью воли верующего и волей Божьей. Если благодать Божья не всецело придет на помощь, то едва ли верующий сможет победить. Отсюда нам совершенно ясно, что послушная воля не может рассматриваться как состояние совершенства. Воля, хотя она и сокрушена, лишена силы сопротивления Богу, должна, тем не менее, достигать единодушия с Богом. Мы согласны, конечно, с тем, что это уже величайший плод благодати, если мы достигаем такого момента, когда у нас не окажется уже никакой силы, чтобы противостоять Богу. Мы обычно говорим, что послушная воля сама по себе мертва. Однако, точно выражаясь, мы все еще должны признаться, что она все еще обладает какой-то неразорванной жизненной ниточкой. В ней все еще живет сокровенная склонность или тайное влечение к старой жизни. Это достаточное основание для того, чтобы такие христиане порою с меньшей радостью, с меньшей ревностью, с меньшим прилежанием повиновались Господу. Хотя фактически вполне соблюдается воля Божья, она не всегда совпадает с тем, чего они лично желают. Если бы собственная, личная жизнь была основательно предана смерти, тогда верующие по отношению ко всему всегда занимали бы одно и то же положение и отношение, как этого и хочет от них Бог. Все различия являются только доказательством недостающей гармонии между волей человека и волей Бога. Эти два образа поведения воли можно наглядно изобразить на примерах жизни Лота, Израиля и пророка Валаама. Как жена Лота покидала Содом, как сыны Израиля выходили из Египта, и как Валаам благословлял Израиля, все это в конечном итоге можно считать послушанием воли Божьей. Это были мужи и жены, которые подчинили себя Богу, которые не последовали своим намерениям. Однако их внутреннее намерение не было едино с намерением Бога. Поэтому все они споткнулись. Как же часто направление наших шагов является правильным только в тайне нашего сердца, оно уклоняется от Бога. Поэтому мы и падаем в конце концов.